Наша недельная глава Балак. Это очень такой важный материал. То есть, с одной стороны, сама эта глава, у ней высказался наш великий учитель Хатам Софер, что это единственная глава в Торе, которую мы должны верить, что это истина. Все остальное мы знаем без необходимости верить. Почему? Вся остальная Тора от творения мира, создания человека, все пришло к нам предание от отца к сыну, от отца к внуку и правнуку, как было в первых поколениях. То есть, по-моему, Ноах отделял до Адама два поколения. Вот, Авраам еще видел Ноаха, а Яков учился у Шема. То есть все, что говорится в Торе, у нас есть, кроме самой Торы, устная передача от отцов к сыну, кроме одной вещи. События, которые были между посланниками Балака и Билама, все разговоры между Балаком и Биламом, все его проклятия и так далее, которые превратили в благословение, в этом этого не было свидетелей, там не было ни одной еврейской души. В этом месте мы должны знать и верить в истинный стол. А остальное мы это знаем без необходимости веры. Это Хатам Софер. Есть тут много тем, я кажусь, все нескольких. Балак послал за Биламом, он разобрался в том, что сила над Израилем – это в их устах. Поэтому он искал человека, который тоже есть сила в его устах. И вот нашел Билам. И надо понять, в чем была сила уст Билама. Я объясню, в чем тут проблема. Великие праведники, как Авраам Авину, Моше Рабейну, Давид а-Мелех, в силу того, что они прилеплялись к Всевышнему, у них было такое качество, как потом сказано, что раб царя – это как царь. Есть, у раба царя есть много влияния на царя, в силу его близости к нему. То же самое наши великие праотцы, они были по достоинству Эвед Мелех, были рабами царя. И поэтому все это близости, то, что они прилепились к нему, их просьбы, их деяния, они оказывали колоссальное влияние на управление Всевышним. Но очень странная вещь. Какую силу могли иметь уста Билама, изображение заниматься котловством собственной слицей? Мерзость. Очень непонятная вещь. В двух словах скажу, что я в этом понимаю. В Гемаре Масехет Брахот, Масехет Бодозор приводится следующий вопрос. Он называется Билам, Тора приводит это, и сказано, что был Йодея Даат Эльон. Он постигает высшую мудрость. Здесь простой вопрос. Дат Атон, то есть то, что видела его ослица, он не постигал. Как он постигал Дат Элион? Ну, просто наших мудрецов, это не меня. И говорят наши мудрецы об этом так. Он знал одну вещь. Знал одну вещь. У него было постижение, когда есть мгновение, когда Всевышний гневается. Когда Всевышний гневается. И он умел улучшать этот момент, и тогда он проклинал, кого он хотел проклясть. И это проклятие, когда выпадало во время великого гнева Всевышнего, буквально секундного. Когда это тут в этом проявлялось его проклятие, то это влияло на гнев Всевышнего, чтобы он направлялся на того, кого он проклинал. Опять же, тоже непонятно, какие были вообще силы, в силу чего Билам мог действительно знал это время, и тем более его проклятие имело там силу. Тут есть глубокая вещь, я сейчас думаю, что кто-то эти вещи уже слышал, где-то видел их, но... Это написано в наших святых книгах. От имени каббалистов, что источниками сил зла было величайшее сокрытие лика Творца и проявление строжайшего мира суда. То есть зло, то есть давайте мы еще просто поймем. Сказано в Мареба Батра, что есть три названия у сил зла. Один называется Сатан, он называется Ангел Смерти и называется еще Дурное Начало. Тут есть три проявления, и там говорится, как это работает. И Дурное Начало человека соблазняет. Потом поднимается от греха, которого соблазнил сделать, поднимается обвинитель, это Сатан. Когда Всевышний принимает это обвинение, взвешивая, то сатан, то есть те же силы зла являются исполнителями. То есть об этом сказано нашим мудрецам очень четкая вещь, что зло приходит от злых. То есть зло Всевышний послает творить зло подобающих. И в этом смысле можно понять, что так как высшая мера суда даже являлась источником и породила силы зла, это не наша тема, это большая очень тема. Этим немножко занимается Рамхаль в Даат Вонот. Это одно из самых непонятных мест, там, имею в виду. Вот, но примем то, что говорят наши мудрецы, на веру, великое слово Торы, Эмамат Хахомим, доверие к нашим мудрецам. И именно в силу того, что носитель зла, Билам, источником был мера суда, то там, где эта мера суда была, как бы, переходила в силы зла, породила силы зла, тут у него был как бы контакт с мирой суда. Именно поэтому он мог ее пробудить. Тут мы поймем полную противоположность уст наших пророков и уст Билама. Наши мудрецы говорили, это при Матраше в недельной главе, что пророки наши оплакивали беды других народов. Им болело за боль, которая есть в этом мире, у других народов. А Билам проклял народ без всякой причины. И мы ничего плохого не сделали. Это принципиальная разница между проклянным Израилем и Биламом. Я вам скажу. Давайте вещи чуть поймем. Эти два проявления сил Билама и сил Авраама уже противоставляют Билам Аврааму, наши мудрецы в Пиркей Авот. Посмотрите, по-моему, 5 глава, смотрите. Есть у нас в нашем мире две великие силы языка, уст, в смысле святости, имеется в виду, это Тора, которым мы занимаемся, это молитва, это благословение, а есть с другой стороны силы злословия, сила у злословия, это страшная сила, между прочим, страшная сила, злословие, сила проклятия. Это две разные категории, которые на самом деле вместе, это то же самое, что было у Билама. Не только у Билама, то же самое было у Амалека. Говорится, Масехет Мегила, что не было человека, который умел злословить, как Аман. Источник это злословие змея, который был носителем сил зла, который оговорил Всевышнего и привел к соблазнил Хаву и привел зло в этот мир в совершенно страшном образе. И поэтому, говорит, говорят наши мудрецы, если правильно помним, Масехет Пея Симского Талмуда, что есть две параллели. Тора мы считаем в Мишне равноценно всем заповедям вместе взятым. То же самое это говорит, что злословие эквивалентно всем грехам. Это там же. И если мы немножко вдумаемся, то эта сила злословия сейчас получила такую мощь. Весь аппарат интернета обслуживает силы зла, даже не порнографии, просто порочит людей, принести их дурное, клеветать их. Нет спасу. Это две противоположные силы. Сила добра и сила зла. И я хочу вам сказать одну вещь, немножко обнадеживающую. Есть большое правило, вот Раши из главы Итру, что мера добра, она в 500 раз больше, чем мера зла. Я сделал для себя очень простой вывод. Говорится в книге Зоар, что когда мы говорим, не дай Бог, лошаноры, мы засловим о ком-то, то мы как бы обвиняем его перед троном Всевышнего, как бы стыд перед троном Всевышнего, обвиняем его. Это буквально, помните, это деяние сатаны. Он, сатанное слово, это обвинитель. Он главный прокурор мира. Обвинитель. Вот. Это говорит, что это дурной язык убивает трех. То, о ком говорят, в силу его обвинения, тому, кого говорят, и самого себя тоже. Я подумал про себя, когда мы говорим о ком-то хорошо, там, где нет запрета ават лашон ра, когда не может привести к злословию, то, что мы хвалим, и говорим хорошее о другом, это тоже поднимается перед троном славы. мера добра, она 500 раз больше, чем мера зла. И тоже влияет на направление Всевышнего. Что влияет? Потому что Всевышний этого хотел. Всевышний хочет и любит, когда его сыновей славят, оправдывают, а не наоборот. Поэтому у нас есть огромное орудие противопоставить злословию, это научиться тех, наша Тора, научиться говорить о других хорошо. Хорошо. И более того, приведу вам пример. Есть обычай нашего народа, который основан на стихах в главе Хая и Сара, что пришел Авраам Авину оплакивать Сару, и он искал слово «веласпида», что понимаете, «эспед». Что такое «эспед»? Ну, мурлийские общие фразы, называются «траурные речи», но это имеет что другая, не «траурные речи». «Эспед» имеет два замысла. Во-первых, пробудить людей к плачу, к оплакиванию ушедшего. А второе – говорите о добрых делах. И более того, говорите, что можно и нужно немного преувеличить. Какой смысл этого, что человек мог бы жить, дальше он бы, его дела тоже поднялись бы с возрастом. Поэтому можно то, что он делал, немножко преувеличивать. Но немножко, тут надо быть осторожным. Я думаю, что это имеет ту же силу. Когда хоронят человека, то первое, то есть это буквально его передают, то есть смерть и дальше первое время после смерти и похорон, это время, когда не властвуют силы зла, силы его грехов. То есть я вам скажу, есть такое наказание, называется хибута кевер, удар могилой. Говорится, что тот, кто умирает перед шаббатом, хоронится до шаббата, на него это не распространяется, это наказание. Рав Шах всю жизнь говорил, что он хочет умереть, чтобы похоронили вера в шаббат, с миньяном человек день. Не нужно большое собрание, большое похороны с миньяном. Ну, Всевышний исполняет волю праведников. Он умер в эрев шаббат и был похоронен в эрев шаббат. Правда, не с миньяном, это было 1600. Там был, я помню это. Вот.
60 тысяч миньянов.
Там. Вот. Но надо еще просто понимать. Есть такие вот силы зла, когда человек отдается собственным делам дурным, если он взыскивается за это, и тут есть место для эспеда. Ему говорят, хорошее. Но не врут просто так, все, что... А хорошее, которое ему соответствует, даже немножко преувеличивает. Это две силы языка. Сила обвинять и сила оправдывать. Я вам скажу одну историю. История очень поучительная. Был такой величайший мудрец, праведник и каббалист в Эрц-Исраэль. Он умер примерно 40 с чем-то лет назад. Великий раби Исраэль Абухасир, так называемый Баба Сали. Он еще в Марокко считался великим мудрецом Торы. Он поднялся на Святую Землю, уже будучи человеком в возрасте, не молодым. И жил в городе Нативот. И я вам скажу, величайшие ашкеназийские мудрецы Торы приезжали заниматься с ним каббалой. Было известно, что решили Нативот, что раз в неделю приезжали из Бнебрака на такси великий раввин последнего поколения Рабшмуэль Вознер, автор книги «Шевет Леви». Его поставил, сделал раму в Нейбраке, Хазон Иш. Он еще учился в Люблине, в Марам Шапира, в Шиве Хахамей в Люблин. Кстати, когда я вам расскажу еще какую-нибудь интересную историю. Его мама была не совсем скромная женщина. В каком смысле не совсем скромная? Она очень любила петь на свадьбах и при мужчинах тоже. Она не была не религиозной, нет, но она, у нее был такой сдвиг. Кто-то из мудрецов ей пообещал, что например, надо прекратить это делать, а удостоиться великого мудреца, сына великого мудреца Торы. И то, что удостоиться сына великого мудреца Торы, она понимала, что это очень важно. Она прекратила петь на свадьбах, удостоила сына, как Рамознер, автор книги Шемет Леви. Потому что Шемет Леви приезжал раз в неделю, она была, он учился с Баба Сали, в Нативот, и возвращался на такси обратно, в брак. Так вот, рассказывает про Баба Сали такую историю. Он, будучи ребенком, кто-то ему насолил. Он, как ребенок, проклял его. Об этом узнал его отец, его дед, он тоже был большим человеком. Он наказал ему, чтобы у него рот для благословения, а не для проклятий. Что его рот для благословения, а не для проклятий. И то, что он наказал ему, что... И надо знать это хорошо. Есть великая сила благословения, то, что сказано в Торе, Всевышний обещал тот Эверхам Эверхеко, я благословлю тех, кто будет тебя благословлять. Это выгодное дело благословлять евреев. Это выгодное дело. Надо делать только это с душой, без этого это большой силы не имеет. А тот, кто будет тебя проклинать, а я его прокляну. Так что Билам получил по заслугам. Эти две силы языка, надо знать, что надо бежать, как от огня, от силы проклятия, кроме тех случаев, когда это дозволено и так далее. Но Бейдин иногда проклинает, есть такая вещь. Суд имеется в виду. Ему подобает этот суд. Суд раскрывает меру суда. Что он это отдельный разговор? Более того, я слышал, так говорил учитель Хаим Камилович, что в чем сила проклятия вообще? Он как бы вызывает на другого силу суда. Силу суда. Но мы хотим расстроиться силу благословения, чтобы нас тоже благословили. Надо научиться людей благословлять. Это была противоположность Авраама. Вам сказано, во я браха, ты будешь благословлением и Биламу. Есть тут еще одна очень принципиальная вещь, которая, я надеюсь, объяснить это. Меня поражало и поражает, почему, в силу чего, удостоился этот мерзавец Билам, что через его уста раскрылись такие величайшие благословения Торы. Это поразительная вещь. Не просто думаю, что величайшее будущее рода Израиля раскрыл в письменной Торе именно Билам. Но он это не имел в виду, мягко говоря. Он это не будет вознагражден. Но все-таки... Почему это скверное место, его рот, выше такие благословения? Об этом уже говорит немножко Орахайм Акадош, что он говорит, что Всевышний сделает такую прокладку, чтобы все-таки проходили благословение, чтобы не касалось его скверного рта. Давар бапи билам, есть такие фразы. Посмотрите, Барахайма Кадуш. Но мне этого недостаточно. Все-таки это исходило из его уст. И тут я хочу вам это дело объяснить. Объяснение очень важное, очень принципиальное. Я начну немножко со стороны, но будет понятнее. Всем известно, то, что сказали наши мудрецы, Раби Акива, Раби Мейр, Кацем Исагал Брахот, чтобы человек приучил себя говорить, чтобы все делал Всевышний, все к добру. Более того, рассказывается история, как Раби Акива шел на осле с петухом, что будил его на служение Всевышнему, с огнем, чтобы ночью мог учиться. Его постучался в ворота города, городка, его не пустили. Что сказал Бекива? Все сделал Всевышний к лучшему. Вынужден был ночевать в поле, а в те времена в поле было, так сказать, львы, разбойники. Это было поле такое, не очень, так сказать. И вот в начале происходит событие с ним в поле. Приходит, действительно, лев и задирает, и забирает его осла. Слава Богу, не его. Что говорит Раби Акива? Все сделал Всевышний, все к лучшему. Потом шунра это... Кошка, какая-то дикая кошка, зарезает его петуха, остался без будильника. Что говорит Раби Акива, все к лучшему. Ветер задувает огонь, а спичек зажигалок не было. Это была большая процедура извлечь огонь из камней. Что говорит Раби Акива, все сделал Всевышний к лучшему. И... Вопрос очень простой. Всевышний, о чем думал Раби Акива, когда говорил об этом? Что Всевышний покажет, как это выйдет все добро? Уверяю вас, что нет. Истинное добро, оно в первую очередь скрывается в мире грядущем. Совершенно не обязательно, что скроется в этом мире. Он говорит в силу веры. Просто напомнить себе, все же делать Всевышний к лучшему. И вот в ту же ночь он это увидел ночью. Пришли разбойники, захватили город. Всего был внутри, ему это бы не поздоровилось. И с него еще бы горел огонь недалеко от города. Вот там тоже бы его нашли. И там слышали бы голос осла или петуха. И вот так он спас. Это история, известна всем еврейским детям, которым уже возрасте 4-5-6 лет. Вот тут есть только некоторая глубина. Я об этом говорил не раз, но сегодня есть некоторое дополнение к этому. Что в силу веры Раби Акива, чтобы все к лучшему, и эту веру надо укреплять тем, что человек должен себе это напоминать заново, каждый раз. Никто из мудрецов, которые об этом говорили, они не говорили, что это новое понимание, что все же делать все к лучшему. Это вещи прямо написаны в Торе, вещь очевидная была всех мудрецов Израиля. А то, что они сказали, что человек всегда это себе говорил. И вот мы видим ту замечательную вещь, что именно в силу того, что Раби Акива верил и говорил, с ним же все осуществилось уже в этом мире. То есть мир разомер. Эти вещи объясняет великий Ребе средних поколений, Арон Рата, автор книги «Шомер Эмуним», такая замечательная книга. Там эта книга спасла от многих людей от отхода от веры. Я помню, что я получил это большое укрепление, когда читал эту книгу. Он там объясняет такую тему, что есть такое понятие у наших мудрецов, называется она «амтаката диним», кроме услощения судов. Что имеется в виду? Его собирается, не знаю, полагает смертная казнь. Может быть, немножко вина выпить до этого, или клюбочку водки, это называется «услощение суда». И его будут пить плетью, тоже сахаром посыпят его. Называется услаждением суда? Конечно, нет. Он объясняет, что все имеется в виду. Когда человек верит и знает, что все увидят, что под него пробудилась мера суда. Он верит и знает, что все это от Всевышнего, и все это к добру. Это причина, чтобы эта мера суда обратилась к добру на месте, не дожидаясь мира грядущего. Это есть то, что называется услощение суда. Суд обращается в милосердие. Это то, что бросил Раби Акива. И тут я хочу вам объяснить то, что я задал вопрос. Чем удостоился Билам, что из него вышли такие величайшие благословления? Речь очень четко. Он не удостоился. Но все-таки, почему да пошло через ворот? Почему? Говорится, что Всевышний сделал нам большое благо, что не гневался. В тот период, когда пытался нас проклять Билам. То есть мера суда не раскрывалась. Однако надо знать, что источник меры суда это высшее добро Всевышнего. Это то, что мы говорили нашими словами, все, что делал Всевышний к добру. Почему? Всевышний все, что есть, все самое лучшее, все самое худшее, что в этом мире может быть, все сделано, чтобы привести мир к искуплению, исправлению. И то, что сказал наш мудрецы, все, что делал Всевышний, все к лучшему. И когда Билам пытался нашего проклясть, Всевышний раскрыл источник самой тяжелой меры суда. Источник самой тяжелой меры суда – это желание принести добро нашему народу. То есть Всевышний раскрыл через поганый рот Билама другую сторону того, о чем он хотел говорить. Он хотел нас проклять самыми тяжелейшими проклятиями, а Всевышний показал, что и даже эти тяжелейшие проклятия, источник – это величайшее добро Всевышнего, и именно поэтому пошло именно от Билама. Именно через его желание нас уничтожить, сгинуть буквально. Хотел, чтобы мы, не дай Бог, сгинули. Всевышний объяснил, что это мера суда, которая является причиной такого возможности, она есть в этом мире, чтобы нас привести к искуплению, к добру. Поэтому все проклятия Билама обратились в благословение. Такие мощные в силу той мощи проклятия, которую хотел проклясть. Это в двух словах то, что я понимаю. То есть мы есть такое понятие исправления вещи в ее корне. Зло, его исправление в корне зла. А корень зла это добро Всевышнего. Но вот чтобы исправить проклятие Билама, чтобы не были проклятиями, его слова были исправлены в раскрытых корень. А корень это было величайшее добро, величайшее обещание нашему народу.